Сегодня у нас в гостях Юрий Косоговский, художник, писатель и основатель музея рандизма, который находится в нашем округе, Северо-Восточном административном, о котором мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, Юрий. Добро пожаловать в нашу студию.
И музыкант.
Но и об этом мы тоже с вами обязательно поговорим. Но поскольку наша встреча сегодня приурочена к музею рандизма, который вы основали и который является, в общем-то, вашим музеем и вашим творением. Я предлагаю, прежде чем мы начнем нашу с вами беседу у музея, посмотреть видеосюжет. Дорогие друзья, давайте прямо сейчас это сделаем. Основатель рандизма Юрий Косоговский родился в 1941 году, 1961 – член Международной ассоциации художников. Широким диапазоном средств выражения своих идей располагает этот художник. Среди его работ есть и музыка, и ювелирные украшения, и литературные произведения. В его коллекции выставлено 150 произведений, а на хранение около 1000.
Я мечтал о живописи, которая была бы не похожа на то, что вокруг меня. То есть мои чувства хотели испытать новые чувства. Вот мы коснулись чувственности. Но я не знал, как к этой живописи приступить. И думал, как-нибудь однажды, вдруг. И действительно, однажды, вдруг. Я жарил орехи китайские. Детство я провел в Китае, очень люблю китайские орехи. Жарил орехи в сковороде, отвлекся, дым. Кошмар, пламя чуть ли не пылает, я залил водой, воду слил и в сковороде угли. Ну что делать с углями? Выбрасывать, кушать их нельзя, но мне стало жалко их выбрасывать. Я думал, может быть, ими рисовать. И вот так родилось рисование кругами, которое искусствоведы называют рандизм, от слова круг.
О рандизме можно услышать и прочитать немало. Однако при взгляде на работы рандиста Юрия Косоговского понимание этого явления в изобразительном искусстве изменяется. Круги на картинах не просто выделить, как отдельно существующие фигуры. Скорее наоборот. Кружки выступают как неотъемлемая среда, гармоничный мир, созданный художником.
Ронда существует в поэзии, есть такой жанр поэтический, вот как сонет, есть ронда. Это тоже такая кольцевая структура словесная. А вот рандизм это создание картины при помощи кружочков. Но кружочек от кружочка может очень сильно отличаться, и это не так, как в пуантилизме.
Если пуантилисты дают точку на холсте, прикасаясь кисточкой, и на размер точки зависит от размера кисти, маленькая кисточка, большая кисточка, то рандизм, там каждый кружочек, он продиктован моим состоянием души. Он или вытянутый, или приплюснутый, или наклоненный, или круглый, или не совсем круглый.
В своей работе художник часто находит немало любопытных моментов. Нередко бывает так, что Юрий удивляется вновь созданным картинам. Настолько они неожиданно для самого мастера изменяются с момента задумки, порой кардинально преображаясь и принося смотрящему на них зрителю все новые впечатления. Почему так происходит? Юрий затрудняется ответить на этот вопрос.
Когда ко мне приходят гости, и мне хочется выяснить, какая картина больше нравится, я говорю, представьте себе пожар. Все горит, полыхает, и вы можете одну вещь схватить вот из этой комнаты, чтобы вы взяли, чтобы сбежать по лестнице.
Андрей Брумберг, телекомпания ВКТ. Дорогие друзья, я вам напоминаю, сегодня у нас в гостях Юрий Косоговский, писатель, художник, музыкант и основатель музея рандизма, который находится в нашем Северо-Восточном административном округе. Юрий, вот поскольку наша сегодня беседа приурочена именно к музею, вы сказали о том, что хотели создать необычный музей, и что это вот такое вот иное направление в живописи, вот как раз рандизм. Почему именно выбор пал на рандизм и на такое вот необычное направление, поскольку все элементы на холсте, они действительно имеют такую вот округлую форму?
Ну, вот это произошло нечаянно. Я сам не знал, что вот будет это неожиданное такое открытие. Это только от того, что я вот пробовал угольком палка горечек, вот и вышел человечек. А стал дальше думать, как бы создать мир из кругов для этого человека. Так что это произошло, с одной стороны, нечаянно, с другой стороны, я действительно мечтал о живописи, которая видит не человеческий глаз, а вот иная живопись, фантастическая.
Рандизм именно подпадает так, под иную живопись?
Ну, конечно, это необычное новое
направление.
Зрелище для нас. Мы видели рисование из кубов, кубизм Пикассо сделал, да? Пуантилисты точкой, на это вот новое неожиданное зрелище рисования кругами. Так что это получилось нечаянно, но я очень был доволен этим зрелищем.
Юрий, а когда вы решили создать вот такой необычный музей?
Вот ощущение, что будет музей, у меня началось с того, что у меня не было желания никакого расставаться с этими картинами никогда. Никогда. И я всегда думал о том, что вот я делаю зрелище. И я первый зритель этого зрелища, конечно. Мало того, что я вижу конечный результат, я еще вижу процесс. Это очень увлекательно. Я сам не знаю, что будет дальше через 5 минут. И поэтому я первый азартный зритель. Ну и когда я видел, что мне неохота расставаться, я потом понял, что это очень важно для меня. И хотя моя картина во всех странах мира, я не расстался ни с одной картиной, тем не менее. То есть я делал варианты этих картин.
То есть те картины, которые существуют в коллекциях, так скажем,
во
людей,
во Франции,
которые...
Германии, во всех странах находятся варианты моих картин.
То есть любая картина, которая, допустим, есть у человека в его, так скажем, частной коллекции,
да, она
имеет свое повторение.
Да, но они могут быть очень разными, потому что в новом варианте я всегда думаю о том, что меня не устраивало в предыдущей картине. И как бы получается, это как вот в спектакле актера от раза к разу при новом проигрывании ищет новые ходы, новую, так сказать, разработку этой роли. Также здесь при создании новых вариантов этой картины она не ухудшается, а даже улучшается. Потому что я помню, как я поставил однажды, когда продал картину богатому человеку, я поставил оба варианта, и он взял второй вариант. То, что когда говорят, что это копии, нет, это варианты, и даже еще может быть лучше.
Но сохранная идея, то есть идея картины одинакова, а ее исполнение, оно имеет видоизменение,
но
так ли?
Да, но основа, да, находится у меня, конечно.
Юрий, скажите, пожалуйста, может быть, какой-то другой музей или вообще какой-то иной человек выступил для вас в качестве образца для создания вот именно музея рандизма?
Ну да, это был такой герой Гоголя, Плюшкин, который ничего не хотел, ни с чем не хотел расставаться. Он подбирал бумажку и говорил, на этой бумажке еще чего-то можно написать. А если сослужить 2 раза, то можно даже 2 раза написать. И когда мы говорим, что вот, Гоголь показал, так сказать, нехорошего человека, жадного. Нет, Гоголь показал самого себя, потому что Гоголь что не напишет, все прекрасно. Гоголю жалко эту бумажку. Да и в принципе нет ни одной вещи, которая бы из себя ничего не представляла. Даже вот пустая бутылка, казалось, ее выбросили. А ведь нашелся человек, который дом построил из пустых бутылок. Это оригинальнейшее архитектурное решение. И мы ведь теперь весь мир про это говорит. Так что это хорошее качество, когда человек не хочет выбрасывать.
То есть главное, чтобы ничего не пропадало. Но насколько был долг путь от самой задумки создания музея до воплощения этой идеи? Ведь должна собраться достаточно большая коллекция, чтобы она превратилась в музей. Потому что можно ее назвать просто коллекцией, а через какое-то время это осознанный выбор художника и осознанный выбор человека, который всем этим занимается, о создании именно музея.
Ну, как бы музей может состоять из одной картины вообще-то. Но я человек очень... азартный, поэтому меня становится очень трудно, если чем-то занялся, то это уже до бесконечности. И поэтому картин очень много. как много всего другого, чего я насочинял, и романов, и кинофильмов, которые я сделал, и там, и фортепианные концерты. То есть, за что я не примусь, это увлекает очень. И если специально это все делать, то, кажется, это невозможно. А поскольку это на волне страсти, увлечения и спонтанности, то я даже не заметил, как это все само и образовалось.
Юрий, а вообще что нужно для того, чтобы заложить, так скажем, основу музея, именно музея?
Ну, основа музея – это просто бережно относиться к каким-то своим порывам, идеям, потому что идеи не нам принадлежат, идеи принадлежат природе. Когда Пушкин говорит, что мгновения и стихи свободно потекли, откуда они потекли? Они из природы потекли, из человеческой природы. И поэтому надо бережно относиться ко всем проявлениям природы. И вот когда мы понимаем, что мы бережно к этому относимся, тогда уже получается, и что все это надо как-то собирать и показывать. Не разбазаривать, а показывать людям. Поэтому и приятно создавать, конечно, музей.
Но когда наступил тот момент, когда вы свою достаточно обширную коллекцию смогли назвать музеем, именно музеем, потому что все-таки музей, он тем отличается от коллекции, потому что в музей приходят люди, которые приходят именно за тем, чтобы увидеть эти работы. А коллекция, она, так скажем, в общем-то, является частной, и она показывается только тем людям, которые являются друзьями, знакомыми, или которые знают о том, что подобная коллекция существует, и приходят для того, чтобы увидеть. Вот когда вы смогли свою коллекцию назвать музеем?
В душе? А не в словах, это было, наверное, сразу. А в словах это случилось вот как. Однажды мне предложили прочитать доклад на международной научной конференции об этом музее, как музее нового типа. Ну и я написал доклад, и в этом докладе я говорил о том, что этот музей нового типа, он формирует не личность, которая себя утверждает, а личность творчески мыслящая, просто креативная. То есть беспрерывно чего-то такое создавать. И это очень важный момент, я об этом говорил в своем докладе, что не должно быть ограничений у человека. Цивилизованный человек – это очень человек ограниченный со всех сторон. Если у тебя нет удостоверения, что ты кончил консерваторию, то ты, пожалуйста, не берись и к роялю не подходи, а то расстроишь его. Если ты не закончил литературницу, то вроде как ты не писатель. Это все неправильно. Это все позиции цивилизованного человека, а человек – это существо, которое живет миллионы лет, а цивилизация только несколько тысяч лет. Но миллионы лет – он иной человек. Это человек, который свободный. Вот смотрите, возьмем окраину цивилизации, например, деревню, и мы увидим древнего человека, который архитектор, который ботаник, который звездочет, который сочиняет песни, который дизайнер своего жилища, он же еще, может, рисует картины и поет частушки, рассказывает сказки. То есть это универсальное полифоническая деятельность. Когда цивилизация отнимает у человека полифоническую деятельность, как у Леонардо да Винчи, да? У него же не отняли, да? А у других отняли, тогда получается, что человек не удовлетворил инстинкт своего познания. А миллионы лет он был свободен. Но если не удовлетворить инстинкт своего познания, если мы не будем есть, например, то у нас будет плохое настроение, будем раздражены. Мы начнем скандалить, сами даже не зная почему. Или, допустим, инстинкт любви, инстинкт познания. Если не удовлетворять инстинкт познания, будет вот раздражительность, которая приводит к конфликтам на улице и конфликтам между странами. Даже я считаю, что источник войн как раз это вот цивилизация, когда она привела к неудовлетворенным человеческим инстинктом.
Но мы сейчас с вами говорили о, так скажем, синтезе, да, который происходит, да, в человеке, когда мегаполис не отнимает, так скажем, вот тех возможностей и тех качеств, которыми владеет на самом деле любой человек, наверное, просто, конечно, не развивает в себе.
От природы, конечно.
Но вы как раз и являетесь таким человеком, потому что вы художник, вы писатель, вы музыкант.
Но меня останавливало общество. Моим друзьям-музыканты говорили, что уже поздно садиться за фортепиано. Я приехал с Дальнего Востока лет 18. Надо, говорит, в 4 года садиться за рояль. Ты уже никогда не будешь бегло играть. Я сказал, ну и не надо мне бегло играть. Но я открыл звуковые ряды. Причем, не знаю, нотной грамоты, я говорил, две клавиши черные, три клавиши черные, две. Между ними находил геометрический рисунок, а он давал новое звучание этого ряда. И блуждая по этим рядам, как наркоман или как охотник на рыбалке, там рыбак, который не считает часов, это страсть его. Я так долго это все играл в консерватории по 10 часов в день, что я скоро так мог быстро и бегло играть эти все пассажи, что я пианиста спрашиваю с 15-летним сыном, ты можешь сыграть? Он говорит, нет, не могу, мне надо поработать. И более того, мой приятель, лауреат международных конкурсов, говорит, слушай, ты, говорит, никогда не занимаешься, а техника сюда с тобой. Да, потому что это техника, которая выросла, она органически принадлежит мне. Вот, так что меня хотя останавливали, но остановить не удалось, потому что страсть сильнее всего. А страсть родилась от вздохов моей мамы. Она сказала, прилет до Дисмир Рахманину, какая вещь. И все. И я пошел и провел 10 лет в консерватории, хотя полагается 5.
Для того, чтобы это сделать?
Для того, чтобы понять, что такое прелюд до диез минор Рахманинова. И знаете, секрет, в чем оказался прелюд до диез минор Рахманинова? Маленький мальчик воспитывался у бабушки с дедушкой. Дедушка играл на фортепиано, приходили гости, аплодировали, а мальчику было завидно. Ему хотелось тоже дарить людям радость. И он стал подходить к роялю и тоже пробовать извлекать какие-то звуки, соединять между собой. И бабушка была хорошая, она не сказала, что не подходи, не порти инструмент, садись вот ноты учи. Нет, и они ему позволяли это все это делать. И он играл детские импровизации, на что он туда вкладывал? Он вкладывал, как он прыгал через ручей, гонялся за бабочкой, услышал, как его зовут из окна. И вот эти звуки, они и поселялись туда. То есть он туда впустил жизнь, а если бы он начал у дедушки учить этюды Черни и действительно настоящего Шопена, возможно, чтобы это сюда никогда и не вошло.
Юрий, но мы с вами не зря заговорили о музыке, поскольку в музее рандизма как раз и существуют литературно-музыкальные вечера. И вот я предлагаю об этом поговорить сразу же после короткой рекламы, поэтому вы никуда не уходите, оставайтесь вместе с нами. Мы совсем скоро к вам вернемся. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях Юрий Косоговский, художник, писатель и музыкант. И снова добрый вечер, жители Северо-Восточного административного округа. Сегодня мы с вами беседуем о музее рандизма, который существует в нашем округе, в Северо-Восточном административном. У нас сегодня в гостях Юрий Косоговский, основатель музея, художник, писатель и музыкант. Юрий, музей возник. Кто были первыми посетителями? Естественно, первым посетителем были вы, как вы уже сказали, что, в общем-то, идея, она возникла давно, и в любом случае вы первый зритель, потому что даже написание картины – это настолько долгий, непредсказуемый процесс, когда вы сами работаете, не всегда, так скажем, видите то, что получится, потому что это ваши эмоции, которые перенесены на бумагу, ваша идея, но получиться может совсем другое. Или, так скажем, что-то окрашенное в более какие-то иные краски?
Нет, другое ничего не будет получиться.
Ну, я имею в виду, что все-таки картина, она тоже живая, и работая над ней, вы сами не всегда предполагаете конечный результат. То есть в любом случае в процессе возникает вдохновение, возникает ваше желание что-то или добавить, или изменить, или...
Да, конечный результат я не знаю. И в этом весь интерес.
Вот в том-то дело. Поэтому вы в любом случае первый посетитель своего музея.
Когда Моцарт говорит, что я вижу симфонию как яблоко, то мне его становится жалко. А где же азарт открытия? Он сразу, ему и приходится сидеть и писать симфонию, которая уже готова. Но когда я за каждым поворотом не знаю, что будет дальше, между новой открытием, я все время в состоянии 20 минут в азарте. Я нахожусь, я не знаю, что будет дальше. И это путь открытий. И поэтому, может быть, Рихтер говорит, что я никогда не могу запомнить музыку Моцарта, а Гленн Гульд говорил, что, ну, знаете, он в одно ухо влетает, а в другое вылетает. То, что вот это вот... Когда ты не знаешь, что получится, это даже интересно, приятно.
Но я вас вот о чем хотела спросить. Кто стал первыми посетителями?
Да. Ну,
ведь это музей, в музей, безусловно, приходят
все
люди.
Все подруги моей жены приходят, они, значит, посетители, все мои друзья или сослуживцы, они становятся моими первыми посетителями. А дальше уже просто из уст в уста люди передают и тоже говорят, а мы хотим прийти посмотреть.
А возможно
Кстати,
ли...
Вас тоже приглашаю.
Я с удовольствием посмотрю, потому что меня и заинтриговали и вы, и сюжет, поэтому я это непременно сделаю. И в связи с этим хочу спросить вас вот о чем. Возможно ли просто людям с улицы прийти в ваш музей и насладиться этими работами? Или это только ваши знакомые и знакомые знакомых, и те люди, которые знают об этом музее, имеют возможность?
Ну да, или просто люди звонят по телефону. Сказали, что мы видели, можно ли прийти посмотреть картину на выставке. Да. То есть
это возможно, просто
да.
Людям с улицы обратиться и...
Ну да, только надо позвонить, конечно, по телефону.
Юрий,
потому
скажите...
что на улице не написано, вот музей, детка.
Юрий, скажите, пожалуйста, вы проводите в музее литературно-музыкальные вечера. Вот что это за вечера, расскажите, пожалуйста, и как часто они проходят, и чем они обусловлены, и, собственно говоря, как возникла идея проведения именно вот таких вот вечеров?
Ну, когда я говорю, что я первый зритель, то я еще... Это полуправда. На самом деле я вижу двойным зрением это... Я вижу как бы сам, но я еще вижу глазами зрителя, воображаемого зрителя. И естественно, что воображаемого зрителя хочется как-то реализовать, чтобы он появился и стал уже не воображаемым, а реальным. Поэтому, если что-то создается новое, тогда я звоню и кого-то приглашаю. Однажды я пригласил Чурикова смотреть свой фильм. От моего говорит, что я музыкант, живописец.
Еще и режиссер.
Фильмы делаю. Вот, однажды я пригласил Чурикова посмотреть мой фильм, называется «Возвращение». И такой был забавный эпизод, что там вообще сюжет такой тревожный. Человек встает из гроба, вылазит из могилы, возвращается к себе домой, смотрит на натюрморт. Вот, и, ну, не ощущает его почему-то полностью. И в этот момент экран стал... А экран был, это, так сказать, белое полотно, повешенное на большую картину, и вдруг это все стало падать на зрителя. Ну, выключена комната, свет выключен в комнате, и вдруг это тревожная история, и вдруг еще оживает экран, падает сюда. И ну, я вовремя подскочил и, значит, не дал упасть экрану. Ну, вот то, что как только зайдется новое произведение, так я звоню, допустим, собираю каких-то людей и... Читаю новые повести, новые там произведения, или показываю серию картин, или играю какие-то сочинения. Да, но обязательно я еще играю импровизацию на фортепиано на тему зрителей, я очень люблю это.
Каким образом это происходит?
Я люблю рисовать картины на заданные темы, люблю рисовать, играть импровизации. Ну, примерно так же происходит, как вот мы сейчас с вами разговариваем. Когда вы меня спрашиваете, получается тема для следующей импровизации в словах. Но то же самое возникает тема, и я тогда уже начинаю импровизировать или рассказывать при помощи звуковых пятен. Ну, если я 10 лет провел в консерватории, для меня это уже язык, на котором я могу разговаривать. Он так же непроизвольно, как мы с вами непроизвольно разговариваем.
Юрий, не задумывались ли вы над тем, чтобы сделать из музея рандизма такой некий культурный центр?
Ну, я не задумывался, но он стал культурным центром, потому что там часто проходят вечера, и даже выступают и другие поэты, и другие музыканты.
И как часто проводятся вечера, и как на них можно попасть?
Вот недавно у меня играла японская пианистка, и выступала группа 3D. Маки Сакия зовут японскую пианисту, и выступала группа 3D. А группа 3D даже выступала в Кремлевском дворце. То, что бывает, так сказать, знаменитостью.
А есть ли у вас постоянные мероприятия, или, так скажем, все происходит достаточно спонтанно?
Нет, спонтанно. Как только происходит новая серия живописи, или новый, рождается новая повесть, или там какие-то несколько рассказов, или там цикл песен, тогда я уже собираю гостей и показываю.
А в ближайшее время какие-то планируются
мероприятия? Поскольку я все время чего-то делаю, поэтому все время что-то происходит.
А в ближайшее время есть уже какие-то планы относительно мероприятий?
Да, я приехал из Кореи. Я был в Южной Корее. Там написал несколько картин. Много рисунков сделал.
Они тоже в стиле рандизма?
Написал корейскую тетрадь, стихи и прозу. И будет фильм. Так что я обязательно буду звать каких-то зрителей, чтобы все посмотреть.
Юрий, скажите, пожалуйста, вот вы человек действительно очень разносторонний, художник и музыкант, и режиссер, и поэт, и писатель.
Каким... Я как деревенский житель, да.
Не спрашиваю вас о том, как уживаются у вас эти вещи, потому что, наверное, если человек творческий, он может заниматься массой, так скажем, иметь массу занятий, художественных ли, поэтических ли, музыкальных ли, развивая в себе эти способности. Но я хочу спросить вас вот о чем. Ведь написание картины, так же как создание музыкального произведения, так же как создание стихотворения или прозы, это достаточно долгий момент. Вот как вы сами для себя делите там, я занимаюсь сейчас картинами, или я занимаюсь тем, что я что-то пишу. Это зависит исключительно от вдохновения. Ведь любое занятие, оно требует и больших сил, и массы-массы времени.
Вот ваши слова.
Или что-то параллельно происходит.
Вот ваши слова, что создание картины – долгий момент. Счастливые часов не наблюдают. Когда мы приходим на свидание к девушке, разве мы, нам кажется, это долгий момент, нам кажется, краткий момент. Да если мы провели целый день, там, несколько часов, нам все кажется мало. Поэтому всегда возникает сожаление, что когда ставишь точку в конце рассказа или в конце музыкального произведения, последнюю музыкальную кляксу ставишь, всегда возникает сожаление, что вот этот процесс, это свидание прекрасно закончилось.
Но одно дело, когда вы занимаетесь только музыкой, когда одно музыкальное произведение заканчивается, вы приступаете к созданию следующего музыкального произведения или даете себе некий люфт.
Нет, я просто живу после этого. Я живу. Но жизнь производит впечатление. Встречаешься с человеком, увлекаешься его взглядом и думаешь, а бы не написать ли рассказ про глаза. Да? Или там какой-то смотришь в окно, и там вдруг что-то мелькнуло, и думаешь, а вот не написать ли про это. То есть сама жизнь, она беспрерывно подсказывает...
И она также подсказывает вам выбор относительно
сюжеты.
Того, что это будет. А, ведь одно дело сюжет, но другое дело это воплощение сюжета. И сюжет может быть воплощен как в живописи, так и в литературе, так и в музыкальном произведении.
Да-да-да.
Вот это так... тоже подсказывает вам ваше чутье, ваша интуиция, сама природа. Каким образом вы делаете выбор воплощения идеи, будет ли она воплощена в музыке, или будет ли она воплощена в художественном произведении, или будет ли она воплощена
иногда
в литературе?
Иногда это извне происходит. Вы меня спрашиваете, я отвечаю. И отвечаю словами. Иногда... Мне заказывают картину написать, иногда зрители заказывают импровизацию сыграть. Но когда я сам по себе, то как возникает этот заказ, неожиданно. Однажды я пошел в булочную, Однажды я пошел в булочную, а пришел оттуда со скрипичным произведением, называется «Одуванчики в блокноте». Я не помню сейчас, какой поворот мысли вдруг вызвал из памяти, что как это трогательно, когда открываешь блокнот, а там засохший цветок. Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я. И вот уже мечтой страны душа наполнена моя, пишет Пушкин, да? Это трогательно. И вот когда что-то трогает вот так, то и почему это вот в музыке реализовалось, не могу отдать отчет.
Юрий, а есть ли у вас, так скажем, авторитеты или те люди, которых вы для себя считаете учителями? Музыка, поэзия,
да.
Художественное произведение?
Да, да. Есть люди, которые помогают. Вот когда я начал заниматься музыкой, первонаперво я подобрал мелодию Моцарта. Та-да-дам, 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 пам. А дальше я потерял к этому интерес, потому что, ну вот я сыграл мелодию, дальше что? Но однажды я послушал Скрябина, и эта свобода музыкальных пятен, когда нету конкретной мелодии, она позвала, она открыла двери к свободе. Не просто одна мелодия, точная дорога какая-то, а полная, много гулять. И там тропинка пошла, и тут тропинка интересная. Так что вот первый был у меня, как дельфин, который меня вытащил к поверхности, чтобы я не утонул в музыке, это был Скрябин. Но Скрябин меня не совсем устраивал тем, что уж слишком все хаотично и неясно, неопределенно. Больше меня Рахманинов, когда это более конкретно. Тоже та же свобода, но она более конкретная, ясная. И Бах. Вот Бах неожиданно, странно. Меня Бах поразил, что тянется одна скрипичная нота, и на этой ноте она тянется несколько тактов. И на этой ноте перебирается несколько, три клавиши всего нас. Но это так красиво. Я понимаю, что для того, чтобы делать красиво, не надо много чего-то пихать.
Относительно живописи?
Относительно живописи...
Живопись в вашей жизни, насколько я понимаю, появилась раньше, чем музыка.
Да, относительно живописи... Параллельно. Относительно живописи было вот как. Однажды, тоже вот вздох матери, однажды мама вздохнула и сказала, сидя на табуретке, какой художник Врубель? И все.
И Врубель стал для
вас... пошел в другую комнату. Я открыл его книжку с репродукцией, стал думать, почему женщина вздыхает. Он давно умер. Кроме того, мы на Дальнем Востоке, на берегу Тихого океана. Я где-то там жил в Москве, и его уже 100 лет нет как. Почему она вздыхает? Я понял, что у него в каждом мазке, за каждым ящиком лежит его чувство, которое вызывает у него какие-то явления природы.
Врубель остался с вами на всю жизнь?
Он как бы наблюдает за собой, за природой и вкладывает туда. И вот Врубель помог мне не чувствовать себя как сапожник в рисовании, точно нарисовать то, что я вижу, понимаете? А исследовать то, что я вижу. Находить в нем тайны какие-то, в том, что я вижу. Вот это, конечно, мой учитель номер один, Врубель. Потом уже Ван Гог. Это, опять-таки, свобода и страстная любовь.
Но ваши картины, многие они как раз и напоминают Ван Гога, и даже то, что мы видели в сюжете, я поймала себя на мысли, что я даже могу назвать картины Ван Гога, которые вот мне напоминают ваши работы.
Друзья эти на всю жизнь. И поэтому, если мы видим в следах, в стихах Пушкина следы римских поэтов, томик Байрона он носил с собой, потом он взял простоту Гусара Давыдова из стихов, кое-что у Державина взял, фрукты смеялись на столе. Державин говорит, такая живость и у Пушкина может найтись. Это уже навсегда. То есть это навсегда твои собеседники, с которыми ты мысленно разговариваешь. И поэтому в твоих картинах эти беседы и будут.
Юрий, музей рандизма, о котором мы сегодня говорили, он же включает в себя не только картины. Это и все ваши работы, это и музыкальные произведения, это и литературные вечера, о которых мы говорили, и можно прийти в музей и послушать ваши новые произведения.
Ну, конечно,
произведения,
да,
не
да,
живописи,
да.
А произведения литературные. Но изначально музей рандизма возник как, так скажем, собирательный музей именно для картин. И что там сейчас представлено? Что в себя он включает?
Ну вот все, что вы сказали, и рассказы, и повести, и романы, и фильмы, и картины, и гравюры, и рисунки.
Это да. Только ваши работы или есть еще
Нет,
работы других художников?
Там еще есть работы и моих учеников, и это Таня Ли. Кстати, вот во время съемки показывали ее картину очень много раз, абажур картину, и картина моего сына там находится. Вот, но других учеников там вещи не висят, они вещи там увезли. Моя ученица в Канаде сейчас одна. Но есть и одного московского художника Миша Васильева.
Юрий, скажите, пожалуйста, ученики, вообще не каждый, наверное, художник, будь он талантлив или необъемлемо талантлив, может работать с людьми, передавая им свои знания. Вот как давно вы решили работать с молодыми художниками, вашими учениками теперь уже?
Я ничего не решал, это просто естественный процесс общения.
Угу.
Более того, я никогда не считал их учениками своими. Они считают меня своим учителем. А я просто с ними общаюсь, и я стараюсь, чтобы каждое мое слово, оно помогало найти верное отношение к тому, что находится внутри человека. Помните, я говорил, что надо беречь то, что выходит из тебя. Стихи свободно потекли, откуда потекли, из природы человеческой. Вот я как бы... В беседах вот, к этой природе стараюсь прикоснуться у человека, чтобы он тоже вот, почувствовал, что надо дать свободу этому потоку.
Юрий, а не было ли у вас желания впоследствии на базе, может быть, музея рандизма создать студию, художественную студию?
То есть я не знания передаю, а я передаю свободу открыть эту дверь и поток, который где-то изнутри.
Но для этого нужна студия, наверное, куда бы могли приходить люди.
Надо,
не задумывались ли вы об этом?
Надо общаться, конечно. Они приходят, и мы общаемся. Но специально это завести, ну, можно, да, и такой вариант тоже не исключен.
Юрий, спасибо вам огромное за то, что вы пришли к нам в студию, и мы побеседовали, узнали для себя такой вот новый интересный музей.
Одно слово я могу добавить?
Конечно.
Вот самый драгоценный для меня зритель, я не хочу сказать, однажды входит на мою выставку девочка, дергает маму за рубашку и говорит: «Мама, мама, смотри». Детские картины.
И это самый большой подарок.
Это самый большой для
меня. Спасибо, Юрий. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях был Юрий Косоговский. Мы с вами прощаемся, желаем вам удачи и до встречи.